Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость – профессор Юрий Булатов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России. Юрий Алексеевич, рада снова вас приветствовать в этой студии.
Да, мне тоже очень приятно. Здравствуйте.
Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, хотел бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва уже более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширить нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего выпуска журнала.
По заведенной 14 лет назад традиции, каждые два года, в первых числах июля, на Сенной Смоленской собирается весь истеблишмент российской дипломатии. Проходит совещание послов и постоянных представителей Российской Федерации. Главное событие мероприятия – выступление главы государства. И в этом году с речью, широко озвученной в СМИ, выступил президент России Владимир Путин. Но то, о чем говорилось в кулуарах, можно узнать из материалов, опубликованных в июльском номере журнала. Главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян в своих дневниковых записях, анализируя причины процессов на Украине, замечает, что мы имеем дело с попыткой переформатировать западниками под себя матрицу восточнославянского и восточнохристианского мира, который генетически определил психотип русских, украинцев, белорусов. Американцы растерялись. Уж слишком стремительно Крым вошел в состав России. Степень готовности нашей страны противостоять вызову со стороны Запада оказалась беспрецедентной со времен окончания Холодной войны. Между тем, считает аналитик Руслан Зарасов, впервые Россия пошла на открытую конфронтацию с сателлитом США. На пространстве бывшего СССР еще 6 лет назад, в 2008 году, в ходе так называемой «пятидневной войны на Южном Кавказе». О идее создания современного экономического пояса «Шелкового пути», высказанной председателем КНР Си Цзиньпином, пишет профессор Александр Лукин. Превратится ли эта красивая концепция в реальный торгово-экономический проект, покажет время. «25 июня 2014 года стало известно, что Международный комитет Красного Креста признал ополченцев юго-востока Украины стороной военного конфликта. А это означает, что с точки зрения МККК речь идет о немеждународном вооруженном конфликте. Что из этого следует, объясняет декан факультета международного права Дипломатической академии МИД России Алексей Моисеев.
Политика. Дипломатия. Мировая экономика. Международная жизнь.
Юрий Алексеевич, вы когда-нибудь были в завиду? Вы вообще любите охоту, рыбалку?
Вы знаете, в завиду никогда не был, но, конечно, много наслышан, что завиду – это не просто охота и рыбалка, но это в некоторой степени и центр, где принимались, особенно в советское время, важнейшие решения в сфере внешней и внутренней политики.
Ну вот сейчас мы нашим радиослушателям расскажем, что такое Завидово. Одним из важнейших направлений деятельности глав УПДК при МИД России является организация загородного отдыха иностранных дипломатов, деловых людей и журналистов. Это не только возможность отдохнуть от суеты мегаполиса, но и способ общения, налаживания контактов. Филиал УПДК, комплекс отдыха «Завидово», представляет такую возможность. Это уникальный объект находится на границе Московской и Тверской области в одном из самых живописных уголков, на месте слияния двух рек – Волги и Шоши. Именно здесь когда-то пролегал древний торговый путь из Варяг в Греки. Волжские просторы, неповторимые природные особенности, огромная охраняемая территория, широкий выбор возможностей для отдыха – все это завидовое. История комплекса начинается в 1957 году, когда постановлением Совет министров СССР была организована спортивная рыболовно-охотничья база для дипломатического корпуса. Популярность базы с самого начала была высока. Здесь охотились и рыбачили не только иностранные дипломаты, но и советские государственные партийные деятели со своими гостями, зарубежными коллегами. В конце прошлого века, после масштабной реконструкции, на территории базы был создан современный комфортабельный комплекс отдыха, который на сегодняшний день отвечает самым высоким международным стандартам. В настоящее время Завидово располагается на территории в 56 гектаров и включает гостиничный комплекс с прекрасными зимними садами, бассейном, саунами и турецкой баней, современным конференц-залом и аудиториями для проведения семинаров. Почти сотня современных коттеджей, выполненные в различных архитектурных стилях, морской клуб, спортивные иконно-спортивные центры, рыболовные пруды, дом охотника, гольф-поле, рестораны и бары, оздоровительный комплекс. В Завидове ежегодно проводятся летние дипломатические игры, которые собирают множество иностранных дипломатов, любителей кросса, футбола, волейбола, тенниса, баскетбола, стрельбы, настольного тенниса, шахмат, бильярда и рыбной ловли. В качестве почетных судей соревнований выступают заслуженные российские спортсмены. Очередные, уже 16-е по счету летние дипломатические игры, планируются провести в конце августа этого года. Более подробную информацию о комплексе можно найти на сайте www.zavidove.ru. Так что добро пожаловать в Завидово!
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Позвольте еще раз представить нашего гостя. Сегодня в студии Юрий Алексеевич Булатов, декан факультета международных отношений Московского государственного института международных отношений. Юрий Алексеевич, хотелось бы говорить о мире, но опять будем говорить о войне. Практически через несколько дней мир отметит столетие с начала Первой мировой войны. Как ни парадоксально, но мне кажется, такие даты должны сближать народы. Участие в общих исторических событиях, пусть и в войне, показывает единство исторического процесса для всех народов. Говорят о их единой исторической памяти. К сожалению, сегодня наши ближайшие соседи ведут себя по-другому. А ведь за свою родину в 1914 году пошли воевать все народы, в том числе, кстати, и украинцы, населявшие Российскую империю. Вот давайте и поговорим о национальной политике Российской империи в канун и в ходе Первой мировой войны. Юрий Алексеевич, как бы вы охарактеризовали политику российского многонационального государства в канун Первой мировой войны?
Ну, в первую очередь, хотелось бы дать характеристику российского многонационального государства накануне Первой мировой войны. Россия в тот период представляла собой, как и ныне, государство многонациональное, полиэтничное. И на территории России проживало свыше 150 народов и народностей. Хотел бы также отметить, что за всю историю России вы в архивах не найдете никаких правовых документов, где ставился бы представителями тех или иных народов Закавказья, Средней Азии, Казахстана, Сибири, Дальнего Востока, Алтайского края и так далее. Нет правовых документов, где народы выступали бы за выход из состава российского государства. Ну, отсюда следует вывод, что народы были согласны с условием жизни в условиях России. Следующая особенность заключалась в том, что Россия представляла собой не только полиэтничное, но и поликонфессиональное государство. На территории России были представлены все мировые религии и также основные конфессии. Несмотря на многонациональный характер, Россия представляла в своей основе унитарное государство. Ну и в состав России входило также ряд вассальных государств. Это Бухарский эмират, это Хивинское ханство, это Великое княжество Финляндское. И буквально накануне Первой мировой войны в состав российского государства добровольно также вошел Урянхайский край. то есть нынешняя Тыва.
Что представляла собой структура государственной власти в России с точки зрения национальных отношений?
С точки зрения национальных отношений, в первую очередь, хотелось бы отметить, что Российская империя держалась не на этническом самосознании русских, а на династических и сословных принципах, то есть власть в России была наднационально, а российский самодержец одновременно являлся духовным лидером православия. Второй очень важный момент связан с тем, что, да, метрополия у нас носила полиэтничный характер, но, тем не менее, многонациональное государство было с одним моноэтническим центром, великорусским центром.
Поясните, пожалуйста, почему вы рассматриваете российское многонациональное государство как империю особого типа? Такая ли она была?
Ну, в первую очередь, знаете, чисто внешне, когда задумываешься по поводу утверждения, что Российская империя была империей особого типа, в первую очередь бросаются в глаза факты такого рода, что все процессы политические, экономические, социальные в Российской империи, они не только отличались от аналогичных процессов в европейских империях того периода, но они были прямо противоположны. Ну, в чем это проявляется? Пожалуйста, расширение империи того периода европейских держав связано было в первую очередь с тем, что речь шла о экономическом освоении тех или иных национальных территорий, а затем принятие решений политического включения данных государств в том или ином статусе – колонии, полуколонии и так далее. То есть, образно говоря, речь шла о том, что за капиталом следовал флаг. То есть экономическое освоение, потом политическое присоединение. У нас в условиях России движение диаметрально противоположное. Вначале политическое закрепление данной территории, вхождение данных территорий в состав российского государства, а потом уже экономическое освоение. То же самое можем говорить о развитии, скажем, капитализма в условиях России и на Западе. На Западе вначале речь шла о создании, скажем, промышленных предприятий, а потом создание соответствующей не только производственной, но уже и транспортной инфраструктуры. В России все шло наоборот. Транспортная инфраструктура создается в первую очередь, потом уже создается производственная инфраструктура. Процесс создания политических партий. Традиционная схема левый и правый центр. На Западе процесс создания политических партий начинается с создания партий, защищающих основы существующего политического строя, то есть правые партии, а затем уже другие партии. В России все наоборот. Не справа налево, а слева направо. Вначале левые партии, а потом уже все остальные. В чем причина? В первую очередь, причина заключается в том, что, да, по названию все государства того периода, вступившие в войну, являлись империями. Четвертной союз, с одной стороны, Германская империя, Австро-Венгерская империя, с другой стороны, в первую очередь, Российская империя. То, в общем-то, по названиям все это так, они одинаковы, но, тем не менее, необходимо отметить, что Россия представляла собой не только многонациональное государство, а представляла собой отдельную и самодостаточную цивилизацию. Причем многонациональное российское государство в основе имело феодальную базу, а империи на Западе формировались в первую очередь на базе буржуазных отношений.
То есть вы хотите сказать, что Российская империя никогда не была колониальной державой с точки зрения европейских стандартов? Ну,
да,
как мы это понимаем?
Безусловно. Ну, в первую очередь, возникали вопросы, как управлять империей по-европейски или по-азиатски. Западная модель – метрополии, колонии. Азиатская модель – это включение национальных окраин в состав России. Мы пошли по второму пути. И в этой связи отсутствие границ в рамках Российской империи привело к тому, что все те процессы, которые имели место в имперском центре, получали аналогичное развитие, социальные, экономические, политические процессы и в национальных окраинах. Далее, великорусский этнос, будучи государствообразующим, никогда не был господствующим этносом в составе российского государства, то есть не имел ни де юре, ни де факто никаких этнических привилегий. Далее, официальная идеология не основывалась на каком-либо национальном принципе. Уваровская триада, министр народного образования в период правления Николая I, Уваров провозглашал триаду православия, самодержавия, народность. Далее, Центр больше вкладывал средств, нежели чем извлекал. Поэтому характеристика взаимоотношений – это не традиционные колониальные связи, а это, в первую очередь, политические контакты с разной степенью зависимости и неравенства. Необходимо также отметить, что коренные народы России никогда не были объектом национальной вражды. Ни религиозные войны, ни резервации, ни истребление народа – все это не характерно для истории российского государства. Ну и, повторяю, центр больше вкладывал в развитие национальных окраин, нежели чем получал взамен.
Ну, это, наверное, та же самая ситуация, какую мы наблюдали вот еще не так давно при советской власти, когда...
Ну, термин этнопатернализм, характерный для национальной политики царизма, то есть покровительство и опека старшего над младшим, она, естественно, сохранила преемственный характер в условиях советской России, так сказать, старший брат в лице русского этноса. Это, так сказать, факты общеизвестные. Да и на сегодняшний день этнопатернализм, он, в общем-то, присутствует. Правда, термина такого нет, а говорят о дотациях, которые центр осуществляет по отношению к тем или иным субъектам федерации. Ибо на сегодняшний день, когда у нас свыше 70% субъектов федерации находятся на дотационной основе, свидетельствует о том, что, в общем-то, экономической основы для федеративного устройства у нас пока еще не создано должным образом.
Ну вот вы так достаточно подробно рассказали о национальной политике Российской империи накануне Первой мировой войны. А считали какие-то болевые точки, какие-то проблемные вопросы в национальной политике накануне Первой мировой войны?
Вы знаете, политика российского государства, она, национальная политика и основные принципы, они не изложены в каком-либо едином документе. Такого документа в царской России, который бы формулировал бы основные принципы положения национальной политики, никогда не существовало. Все это решалось методом проб и ошибок. Но самое главное, то, что я отмечал, что главная задача в сфере национальных отношений – это политические цели. Вопросы, связанные, скажем, с культурной, языковой ассимиляцией, с административно-территориальной интеграцией тех или иных народов в состав России, данные вопросы долгое время не были повесткой дня царизма и не были приоритетными. Но политика, выработанная на протяжении нескольких столетий, давала свои позитивные результаты. Дело в том, что вот «Тюрьма народов», такое название было России. В пропагандистском плане это широко использовалось и большевистской властью, так сказать, ссылались на Александра Ивановича Герцена, который использовал данный термин, хотя не он является автором, а французский маркиз, написавший книгу «Россия в 1839 году», «Тюрьма народов». Так вот, царизм как тюрьма народов рухнула в феврале 1917 года, но ни один из народов не высказал своего желания выйти из состава России в феврале 1917 года. В чем причина? Причина, в первую очередь, связана с тяготением народов России к имперскому центру. Это проявлялось, в первую очередь, тем, что Российская империя являлась гарантом безопасности жизни и имущества народов России. Российская империя обеспечивала всем народам, которые входили в состав России, качественный и достаточно быстрый скачок в социально-экономическом развитии. Способствовала также тому, что народы России, входя в состав нашего государства, могли приобщаться к достижениям мировой культуры и мировой цивилизации. Все это привело к тому, что, в общем-то, несмотря на большое количество народов и народностей, проживающих на территории России, национального вопроса как такового, по сути дела, не было в условиях России до начала XIX века. Болевые точки в сфере национальных отношений, они появились после вхождения территории Польши, царства польского, в 1815 году в состав России появляется польский вопрос. Его производная польского вопроса, как болевая точка, это украинский вопрос. Но особенность украинского вопроса заключалась в том, что он никогда в условиях России не был вопросом внутриполитическим. Украинский вопрос всегда был вопросом внешнеполитическим, внесенным извне. Ну и еще одна тема, связанная с появлением болевой точки в условиях России, это еврейский вопрос. Еврейский вопрос, который был чрезвычайно актуален, ибо на рубеже 19 и 20 веков он из вопроса социальной политики превратился в политический вопрос, и не только в политический, но и внешнеполитический.
А все-таки почему еврейский вопрос накануне и в годы Первой мировой войны стал одним из главных вопросов мировой политики?
Дело в том, что накануне войны, как принято говорить, будущие потенциальные противоборствующие стороны, противники России, стали разыгрывать еврейскую карту. Почему именно еврейскую карту? Да потому что будущие поля сражения – это центр Европы, это стык трех империй – германской, австро-венгерской, российской империи, где в тот период проживало 3/4 мирового еврейства. И в этой связи одна из главных задач заключалась в том, чтобы создать вот на базе еврейского вопроса некий неприглядный облик царизма в глазах мировой общественности. Также очень важный вопрос был связан с тем, что в рассматриваемый период набирало обороты сионистское движение, а перспектива развития сионистского движения, она опять была связана напрямую с Россией, потому что из 15 миллионов мирового еврейства свыше 7 миллионов евреев проживало непосредственно в условиях России. И от того, какую позицию займут евреи России в данном вопросе, зависела судьба сионистского движения. Первоначально царское самодержавие благосклонно отнеслось к развитию сионистского движения и рассматривало сионизм, в первую очередь, как средство переселения евреев. Но когда при создании сионистских партий на территории России по аллее ЦИОН сионисты-социалисты, социалистическая единая рабочая партия, стали провозглашаться и пропагандироваться идеи не интеграции евреев в состав российского государства, а наоборот отчуждения, то правительство, царское правительство России заняло отрицательную позицию в отношении сионистского движения.
Юрий Алексеевич, по вашему мнению, каковы итоги национальной политики царизма времен Первой мировой войны?
Ну, первый итог заключается в том, что национальная политика царизма в рассматриваемый период соответствовала уровню развития большинства народов России. Второй итог связан с тем, что любая война, тем более мировая, она несет социальную, экономическую, политическую напряженность. Все это было в условиях России, но не было национальной напряженности в условиях России. Ну и важный момент заключается в том, что национальный вопрос ни в коей мере не являлся первопричиной развала Российской империи.
Юрий Алексеевич, спасибо вам за столь интересную подробную беседу, а главное, вы открыли совершенно новые факты и понятия. Спасибо большое, ждем еще раз вас в нашей студии.
Спасибо большое.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.
Мне показался интересным один информационный сюжет, пришедший из российского посольства в Париже. Там состоялся прием в честь завершения экспедиции по восхождениям на Монблан. Казалось бы, что удивительного в этом событии, ведь уже столетие туда проторена дорожка. А дело вот в чем. Молодые люди и девушки из Всероссийского объединения предпринимателей «Клуб лидеров» в честь 70-летия открытия Второго фронта решили покорить Монблан. И на вершине, на высоте 3700, провели радиосеанс с космонавтами, которые находятся на МКС, а потом связались с Севастополем. И те, и другие переговоры были впервые в истории. Но в этом восхождении привлекает не только это. Мы говорили об общей истории, что именно она соединяет людей во многих странах. Так эти ребята своим восхождением еще раз продемонстрировали, что желание и настрой русских искать общие интересы, жить в мире, заниматься мирными проектами. Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interfairs.ru или просто в поисковике наберите «Журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии. С вами были профессор Юрий Булатов и автор и ведущая программы Евгения Пядышева. До новых встреч!
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.